Сегодня вместе с нами миссионер, богослов, священник Даниил Сысоев. Добрый день, отец Даниил.
Добрый день, здравствуйте.
Говорить мы будем о жизни после жизни. Жизнь всех людей, каждого человека в отдельности, кто бы он ни был, обычно заканчивается смертью. Смерть – это то, с чем человек не способен, не может согласиться, примириться, признать ее вполне естественным и нормальным явлением. Смерть не обрывает существование человека, утверждает церковь. Также служители церкви говорят, что у смерти есть врата в нескончаемую вечность. Смерть – великое таинство, она – рождение человека и земной временной жизни в вечности, написано у епископа Игнатия. Отец Даниил, вот к вам сегодня просьба поговорить о том, что нам известно. Нам сказано немного, но все-таки сказано. Вот хочется сказать не о смерти, а именно о жизни после жизни. Я думаю, что важно об этом помнить, потому что и Библия призывает к тому, чтобы...
Помни последний твой век, не согрешишь, сказал Сирах. Действительно... То, что ждет нас после порога смерти, это важнейшее, то, что, то, для чего должен жить человек, безусловно, потому что, как говорили даже древние мудрецы, величайшее искусство и наука заключается в том, чтобы всегда помнить о смерти. И почему, с чем это связано? Действительно, время нашей жизни, оно кратко. Вот я сейчас ехал сюда, читал что-то Тихонозадонского, и он говорит так: вот ты богатый, ты стремишься к богатству, ты стремишься к славе. И думаешь, что проживешь много времени. Но посмотри, некоторые умирают стоя, на бегу. Некоторые ложатся спать и не просыпаются. Некоторым достается только три аршина земли, а другим и этого не достается, потому что звери пожирают их. Действительно, смерть, она охватывает всех людей, кроме Ильи и Ноха. Да и, пожалуй, может быть, людей самого конца, которые перейдут в иной мир, не прикоснувшись к смерти. Но важно, конечно, что дальше будет. Вот действительно важнейший момент, что бывает дальше. Потому что ведь множество проблем, множество бедствий, уныние людей связано именно с тем, что люди говорят: а мы не знаем, что там будет. Оттуда никто не возвращался. Слышали такие, наверное, байки? Хотя это, конечно, глупость и чушь.
Любой... Но ведь действительно никто не возвращался.
Это как это? Христос воскресе.
Ирина. Воистину воскрес.
Значит, возвращались. Понимаете, уже раз Господь...
Христос Бог.
Он же воскрес во плоти, не как Бог. И кроме Господа Иисуса Христа возвращался туда Лазарь четверодневный, возвращалась дочь Иаира, это мы знаем из Священного Писания. Мы знаем из Писания, как возвращались, были воскрешены, была воскрешена Тавифа. Также церковь знает множество других случаев воскрешения, воскрешения людей. А не только, но кроме воскрешения, есть множество явлений, еще больше явлений людей из посмертия, душ умерших людей.
Ну, это вот отдельные случаи.
Отдельные несколько миллионов случаев.
А может быть, в народе так говорят, что никто оттуда не возвращался, потому что близкие наши знакомые не возвращаются.
Я скажу так, что даже многие сейчас, благодаря современному развитию медицины, благодаря развитию реанимационных технологий, возвращались оттуда многие даже наши знакомые и близкие. Это естественно, потому что сейчас уже даже существует целое направление в науке, которое изучает опыт посмертия. Это там, например, можно назвать Моуди и многих других деятелей, которые на эту тему много чего писали.
Ну, последнее, что вот можно было прочитать, что в мозгу обнаружено место, как бы вот обитание души, потому что именно вот оттуда идет излучение, когда человек умирает. Некое свечение.
Ну, душа действительно, она действует при помощи мозга, и душа как действует при помощи всего тела, но мозг для нее главный инструмент, которым она играет всем телом. Действительно, традиционно в церкви используют такой образ: душа как музыкант. Она играет на теле, как на скрипке. Конечно, скрипач, как скрипач, прекращает функционировать, если скрипка сломана, но скрипач сам остается. Точно так же, как и душа переживает наше тело. Что такое душа? Душа – это разум, обладающий волей и чувствами. И наш разум покидает наше тело в момент смерти. Об этом говорит и Писание, например, про Рахиль сказано: а когда выходил из нее дух, ибо выходил из нее душа, ибо она умирала, она сказала: да будет имя Бенани, назвав имя сына своего, которого Яков переименовал Вениамина. И Господь сам сказал в Евангелии Матфея 10:28, что не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь же того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Действительно, мы знаем, что душа не умирает, как сказал Спаситель, физически не исчезает, хотя она имеет другую смерть, смерть для души, незнание Бога. И вот когда человек выходит из этого мира, он выходит, встречается с духовными существами, населяющими мир, ближайший к Земле.
Дело в том, что... сразу же, как смерть произошла.
Да. Дело в том, что как вообще происходит смерть? Вот известно, что смерть бывает двойная. Вот одни умирают, другие, другие бывают успения. Зависит от вас, как хотите. Можете умереть, можете успение перейти.
А вы, пожалуйста, поясните успение.
Ну, давайте про смерть скажу. Эта штука такая известная. Приходит такой товарищ, которого все знаем по картинкам, след с косой. Бывают варианты, правда, бывает с трезубцем, бывает призрак с ножами, но принцип такой же.
Ну, орудие какое-то убивающее.
Убивающее, отрезающее душу от тела, от привязанности к земле. С чем это связано? Почему именно это существо приходит? Дело в том, что человек очень сильно бывает привязывается к земной жизни. Все его интересы, вся его сфера наблюдений, вся его сфера разума, она привязана к земле. Человек только о чем думает? Как бы дом построить, там, да, ребенка вырастить, дерево посадить, в лучшем случае. Ну, или там в случае, когда есть шутка, да, там дом разрушить, дерево срубить, дочку вырастить. Ну, тоже, ну, это старая шутка известная. Вот. А так, на самом деле, люди поглощены поисками богатства, славы, карьеры, поисками патриотических или националистических, или либеральных ценностей, чего угодно. Но только не небесами. Потому к земле они крайне привязаны. И человек, когда видит приходящую к нему смерть, кричит: «Не хочу, не могу, не надо, не трогайте, отдайте, не отпускайте меня, пожалуйста».
Вот почему ей коса необходима.
Да, она отрезает это привязанность к земле. Но заметьте, отрезает она же, простите, конечно, по-живому, но наросты-то остаются. И поэтому душа, выходя из тела, вот такая душа, оказывается, вся пронизана этими наростами. Есть такое предание, мы о нем чуть позже скажем, что после смерти душа человека может 3 дня ходить по тем местам, которые ей наиболее были близки, а потом она уходит в другой мир.
Вот это... вы сказали «может», но это не обязательно.
Конечно, кто чем интересуется, тот так и поступает. Здесь во многом зависит от человека. Бывают особо грешные люди, они сразу же не извергаются в ад. Господь не дает им такого шанса. Например, касается самоубийств тех же самых. Или богомерзких каких-то отступников. Бывают люди, которые настолько любят Бога, которые забывают обо всем и стремятся в небеса. Например, когда мы читаем описание жизни Антония Великого или Макария Великого, у них общая картина. Когда Антоний умирает, он начинает улыбаться. Его спрашивают: «Почему же ты улыбаешься?» Он говорит: «Ну я же иду на родину, почему же мне не радоваться?» И видели, что ангелы подняли его, и он немедленно взошел, как молния, в небеса. И Макарий немедленно стал подниматься в небеса. Понимаете, да? То есть для человека все интересы были в небесах, поэтому он не задерживался на земле. Он быстрее и быстрее бежит к возлюбленному Христу. Здесь мы как раз переходим к вопросу об успении. Мы не можем сказать, что Макарий или Антоний умерли, что к ним пришла смерть. В Евангелии есть такие слова, которые для многих являются загадочными. Спаситель сказал, что верующий в меня смерти не увидит, но перейдет от смерти в жизнь. Что это значит «смерти не увидит»? Вот христиане-то умирают, и умерли апостолы. Сам Господь, как известно, смерти вкусил. Неужели Господь ошибся? Нет, Господь что говорил, то и исполнил, точно исполнил. Верующий в Христа смерти как раз-то не видит. Он видит неких других существ. Он видит ангелов, которые приходят его встретить. Он видит благочестивых христиан, которые приходят к нему на встречу. Я сам видел, когда люди благочестиво умирали, они умирали с радостью, потому что они и часто многие говорили: вот бабушка пришла, вот дедушка пришел, вот ангелы пришли.
Родственники,
да,
умершие.
Да, родственники на месте, праведные родственники. Конечно же, не из бездны ада приходят эти люди. Приходят люди праведные, которые любят своих, потому что любовь со смерти не прекращается, вопреки мнению некоторых религиозных направлений. Любовь усиливается после смерти, если она была в Боге.
А здесь, Даниил, про таких людей написано в книге Откровения: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом».
Да, над такими смерть вторая не имеет власти. Да, чистая правда. И, как сказал Дух, отныне блажен умирающий в Господе, и дела их идут за ними, они найдут покой, как говорит Дух Святой. Помните, да, то также в Апокалипсисе об этом сказано. И вот человек выходит из тела, он засыпает, поэтому успение. Вот интересный есть такой эпизод, описывается казнь святого первомученика Стефана, он забивается камнями, страшно, страшно кажется мучение, но действительно проламывает тебе голову, заживо, да, то есть издевается вокруг тебя. Он уже молится: «Господи, не поставь им греха твоего», и сказав это, дальше сказано, не он умер, а он уснул. То есть человек засыпает, потому что он рождается в новую жизнь. Как для него переход в новую жизнь, естественно, как птица вылететь из гнезда и лететь к высоте. Это как раз то самое явление, которое называется успением. Недаром главный богородичный праздник у нас называется праздник успения Пресвятой Богородицы. Не смерти Богородицы, да, а успения, засыпания. Человек выходит из этого мира, и он видит, как над ним исполняется слава Христа. В Евангелии Иоанна, 10 глава, там написано, что Кто я, есть дверь, мною кто войдет, спасется. И войдет, и выйдет, и найдет пастбище. Вопрос, куда выйдет? Войдет, понятно, в церковь, а выйдет куда? Выйдет через ворота смерти для того, чтобы найти пастбище.
Отец Даниил, а я вот слово «успение» как-то связывала еще с успехом, что человек, ну, достиг настоящего успеха, успел в этой жизни.
Да-да-да, успех, он достиг желаемого. Он достиг, как поет церковь во многих песнопениях, про мучеников особенно, он достиг предела всех желаний, то есть Христа. И действительно, для христианина выйти из мира – это приобретение. Как говорил апостол Павел, для меня смерть, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Действительно, такой человек приобретает вечную жизнь. И потому и христиане радовались, идя на смерть, даже на мучительную смерть, ибо знали, что через эти ворота смерти они восходят в небесные обители. Что происходит дальше? Человек заснул или умер и попал в другой мир. В зависимости от того, с кем он встречался, как он умирал, то с тем он и окажется на встрече. Любой крещенный православный христианин, он в любой ситуации встречается с ангелом-хранителем. Мы знаем с вами, что при православном крещении Бог дает ангела-хранителя, охраняющего душу человека. И затем человек начинает подниматься в небеса, если он того стремился. Хотя говорит Экклезиаст, да, в 12 главе 7 стих, «Дух отходит Богу, который дал его». Дух, конечно, имеет эти стремления к Богу, но человек может задушить это стремление. Человек, выходя из тела, он встречает некого проводника. Если мы вспомним Евангелие от Луки, там в рассказе о богаче и Лазаре сказано, что Лазаря отвели ангелы на лон Авраама. Отвели, он не сам ушел. Как говорит Анастаус, после смерти люди сами не бегают. Они идут, будучи руководимыми проводниками. И вот... Человек, руководимый ангелом-хранителем и ангелом-проводником, начинает путь свой в небеса. Но я говорю про это, про христианина. Не христианин, человек, который не в церкви жил, который не вошел в церковь, а его путь печален и короток. Немедленно подходят духи злобы поднебесной, те самые существа, которые заполняют видимый космос, видимый воздух, окружают своими заставами землю, и они с хохотом и с ненавистью сбрасывают такого человека в бездну ада, откуда он выйдет только один раз, чтобы услышать осуждение в день суда.
Отец Даниил, да. Вот я прочитаю, нам поступил уже вопрос от Егора, слушателя. Он спрашивает, на каком основании вы рассказываете, что умерший встречается с ангелом?
Я только что процитировал сейчас слова Господа, который сказал, что Лазаря отвели ангела на лоно Авраама. Это просто слова Евангелия. Но кроме слов Евангелия существует опыт огромный. Я сейчас пересказываю вам огромный опыт церкви, опыт тех миллионов, которые возвращались как раз-то. Действительно, они описывают практически одинаковую реальность. Человек, низвергнутый в бездну ада, он попадает в разные места. Мы знаем, что до пришествия Господа все люди вообще не сходили в ад. То, что назвал Шеолом, Аидом, да, в еврейском Шеолом, местом тьмы. Там это место было, о котором, как думали, Бог забыл. Там люди пребывали в страшном кошмарном сне, все понимали, но ничего изменить не могли. Но мера наказания и тогда была различна. Самые большие грешники жили на дне ада, среди копошащихся червей, а в грязи. Другие лежали повыше. Про некоторых злодеев написано, что они лежат, и окровавленные мечи лежат под их головами. Знаете, напоминает мне история из «Матери Маргариты», помните, с Фридой, когда ей каждое утро клали платочек, который она задушила своего младенчика перед лицом. Вот такое описание очень точно есть и в Библии. То есть грешники не несут плоды своих злых дел перед своими глазами.
Ну, то есть мучатся все-таки.
Да, они, конечно, мучаются, но не внешним мучением, а огнем неутолимых желаний. Вот часто спрашивают, говорят, почему мы считаем, что рассказ о богаче и Лазаре описывает реальность. Ну, во-первых, надо помнить, что ничего не говорит Господь, что это притча. А во-вторых, конечно же, тут есть четкое объяснение всех элементов. Некоторые говорят, что не может быть огня, если нет тела. Может быть. Огонь неутолимых желаний мучает человека вне зависимости от наличия тела. Человек может злобиться и ненавидеть, может желать телесных наслаждений, даже не имея тела. Недаром богач, будучи в муках, особенно что просил, чтобы ему облегчили? Язык. Потому что он привык наслаждаться, будучи через гортанобесие, да, то есть привык получать наслаждение через язык. И вот этот огонь неутолимого желания, он пожирает человека, и человек пребывает действительно в таком кошмаре. Но кроме кошмара вот этого воспоминания, кошмара, действительно жуткого кошмара, что человек понимает, что он потерял все навсегда, кроме этого есть кошмар встречи с отвратительными, мерзкими, злыми духами, которые издеваются над людьми, потому что человек попадает в темницу духов. Здесь вот могу рассказать историю. Был один человек, он был священнослужителем.
Это вот что-то известное?
Это мне известная история реально. После угнетания, совсем происходившего, он жил нечестивой жизнью, он фактически отошел от своего сана, там неблагочестиво, крайне неблагочестиво жил, и он погиб очень трагически. Тут один его друг видел, как на 40-й день после смерти он проходит мимо него по огромному такому, знаете, такой больничный коридор.
Это или, во сне?
Ну, наяву. То есть в ночи, но наяву после молитвы он видит такой же, ну, как открывает другая реальность. Кстати, себе не коридор, а лестница. Знаете, оливковые такие стены, оливковый цвет покрашен, ну, как в учреждениях больничных, бетонные, а вот эти ступеньки обшарпаны, как в следствии больницы, да, облезлые. И человек спускается все ниже, 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 ниже во тьму, которая вниз. Уже с отрешённым таким видом. Это как раз то состояние уже полной невозможности изменить, что бы то ни было. Или еще могу рассказать пример. У моего друга отца Олега Стеняева были два знакомых. Один из них христианин, другой неверующий. Христианин убеждал неверующего брата своего. Это был родной брат. Прекратить злодействовать, покаяться, покреститься. Тут говорил, еще будет время, еще получится все. И что же? Его сбила электричка. И когда сидел у гроба его ночью уже его брат, тут вдруг видит, открывает дверь, вбегает, совершенно почерневший от горя этот его брат, его душа, и он кричит: я опоздал уже навсегда. Нет уже никакого времени покаяния. После смерти нет исправления, после смерти нет покаяния. Лишь молитвы церкви могут помочь тем, кто не окостенел во зле. Но только им, только тем, кто не окостенел во зле, могут помочь молитвы церкви. Поэтому и молиться бесполезно самоубийцам, это от людей, отрекшихся от Бога.
Отец Даниил, да. Вы сказали, что там еще вот в нижних слоях ада духи подходят и издеваются над душами. Вот тоже, может быть, что-то известно об этом. Мне кажется, вот чем больше человек будет знать о каких-то мучениях, которые могут его ожидать, тем лучше, полезнее.
Да. Но я могу привести такой пример очень интересный. То есть сейчас я был недавно в Ульяновске на память преподобного исповедника Гавриила Меритлесского. Это святой, который отошел к Господу в 1957 году. Он провел 17 лет в концлагерях, и, в частности, он видел, его духовную ученицу, тоже исповедница в тюрьме, находившаяся, она видела откровение, Господь показал ей ад. И, в частности, там она спускалась вниз и видела, как злые духи там издевались над некоторыми людьми. Например, там был, она видит огромную некую раскаленную площадь такую, и на ней люди катают бесконечные огненные бочки. Они трудятся, а демоны бьют их огненными мечами и говорят: мало, торопись, ты мало работаешь, ты не успеешь, мало, надо торопиться, больше работать. И Господь сказал вот этой женщине, что это те люди, которые под предлогом работы пропускали воскресную службу. Они говорили, что трудиться не грех, вот, главное работать, и главное работать больше. На это Господь сказал: вот, посмотри, что будет. А, кстати, на самом деле очень точно, я верю этому видению, потому что, смотрите, похоже очень на реальность, согласитесь. Человек некая сила подгоняет, говорит: нечего тебе тут о Боге задуматься, нечего тебе тут Библию читать, молиться, в храм ходить. Зачем? Работай, 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 работай. Это как фараон, помните, что сказал Моисею? И евреям, когда Моисей сказал: отпусти нас послужить Богу. А он сказал: праздны, вы праздны, поэтому и говорите, будем служить Богу. Работать больше надо. Вот именно так вот говорит сатана, который порабощает человека. И это доходит до логического конца. Мы видим здесь, да, то, что начало, что, как мучают демоны. А они уже здесь начинают мучить, понимаете? Человек действительно не получает наслаждения ни здесь, ни там. Это вот любимый из этих сатаны. Он начинает и здесь говорить, обещая горы золота, расплачиваться битыми черепками. Это действительно его бесовская такая натура. И здесь вот, конечно, какие еще мучения? Действительно, мы знаем. Да.
Я хотела прочитать вопросы от слушательницы. Во-первых, я напомню номера телефонов, по которым можно нам позвонить, задать вопросы в эфире или поделиться своими рассуждениями, своим мнением. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, звоните по номеру телефона в Москве 8, код города 499, номер 197-22-51. И номер телефона для разных городов России, звонок для вас будет бесплатным, 8-800-211-34. Можно отправить вопрос через наш сайт radioteus.ru. Итак, отец Даниил Евгения спрашивает, знают ли уже умершие о том, что сейчас происходит с нами на Земле?
Да, часть они это знают. Мы знаем, что богач знал о судьбе своих братьев. Он знал, что братья его еще на земле, и что они живут очень нечестиво. Это он знал, поэтому молял Авраама, чтобы тот послал Лазаря, и тот помог им исправиться, на что, что им было отказано. А еще больше, гораздо больше знают святые, пребывающие с Богом, потому что они, видя Бога, сердца и Христа, они в нем и от него узнают все знания о нас. Часто спрашивают, почему мы просим святых о помощи, откуда мы знаем, что они нам помогут над своими молитвами, почему они помолятся вместе с нами, откуда они узнают. Ответ очень простой. Как еще на земле они обладали даром провидения, например, Елисей издалека знал, да, как Гиезий украл серебро, точно так же и в небесах, пребывая с Господом, они от Господа узнают все наши прошения. Поэтому все эта информация им известна.
Отец Даниил, вот я бы спросила, почему Иоанн Златоуст называл смерть ничем иным, как долговременным сном?
Все правильно, слово смерть, долговременный сон, во-первых, для тела это сон. Да? То есть тело, оно как во сне отдыхает, так и в смерти будет отдыхать, это перегрузок этого мира. Но и еще другой момент. Часто свидетели Иеговы говорят, что, мол, мы засыпаем после смерти. В некотором смысле они правы, но сон – это не коматозное состояние, это не бессознательное состояние. Это особое измененное состояние сознания. Когда ты все видишь, ничего изменить не можешь. В этом смысле мы можем сказать, что для, например, тех же самых грешников в аду смерть – это сон, кошмар, из которого невозможно вырваться. Эти несчастные, которые сейчас вот в этот момент бегают, гонимые бичами злых мятежных ангелов, они воспринимают как постоянный вечный кошмар, да, вот свое состояние. Те люди, которых пожирают черви страстей, они чувствуют состояние как постоянный кошмар, но они не могут из него вырваться, они не могут отстановиться, они не могут изменить что-то. Это вот то самое состояние, которое действительно точно называется сном, но не это не есть кома, это не коматозное состояние, это не бессознание.
Вот еще поступила просьба от Веры рассказать о мытарствах. Ну, отец Даниил, мы вернемся с вами как-то сейчас говорили,
Даниил. Да, собственно говоря, ну, как раз и тема нашего разговора. После того, как человек выходит из тела, если он не является крайним грешником, беса не извергает его сразу в ад, если он христианин православный, он начинает потихонечку подниматься в небеса. Однажды святой Антоний Великий, молясь Богу, просил Бога о том, чтобы он открыл, что бывает с ним, с людьми после смерти. И он увидел огромного черного великана высотой до облаков с ярко-красными глазами, который стоял и смотрел, как поднимают мимо него птицы. Внизу же под ними кипело серное озеро. И некоторые птицы поднимались ровно вверх, не привязаны ни к чему. И они пролетали над головой великана, и он только скрежетал зубами своими, но не мог поймать их. Другие летели медленно. И те, которые жалели, что они ушли с земли, которые жалели, что они не доделали каких-то дел, они стелились по земле, и их с хохотом великан брал и сбрасывал вниз в кипящее серое озеро. И это Господь сказал, именно так вот происходит после смерти. Но если мы с вами внимательно посмотрим на Новый Завет, мы увидим, как видели, кстати говоря, даже непричастные, не знающие тайн подсмерти протестанты, что действительно мытарство обязательно есть. Вот я помню, читал одну проповедь Билли Грэма, да, человек не признает священное предание церкви, не знает тайн открытых церкви, но тем не менее он просто внимательно читая Писание, говорит о посмертном испытании, которое ждет человека. Откуда он это взял? Откуда церковь прекрасно знает и точно знает, что это правда? Дело в том, что, как я говорил уже, воздух – это некая особая сфера, в которой живут духи злоба поднебесной. Это место тьмы, это место, охваченное за кордонами сатаны. И именно поэтому душа, которая хочет подниматься вверх, она неизбежно проходит мимо этих кордонов. Что с ней происходит? Вопрос в том, что имеет ли душа вот это человека нечто свое от демонов? Как раз в этом суть мытарства. Мытарство заключается в том, что это последнее испытание человека. К чему он склонился во время жизни? Что он возлюбил во время жизни? Что ему понравилось во время жизни? Вот в этом заключается мытарство. Мытарство, как говорится, Феофан Затворник, бывает двух видов для христиан. Для живущих благочестивых жизни христиан мытарства, они страшные. А для живущих неблагочестивых жизни они приятные, но короткие. Скажу сначала про приятные, но короткие. Иван Затворник говорит так. Представьте себе, выходит душа чревоугодника. Демоны что будут делать? Они не будут ее запутывать. Они предложат человеку, вместо того, чтобы идти в небеса, предложат роскошный стол, окрашенный сервированными прекрасными яствами. Душа грешника бросится на этот стол, и тут
так,
она...
Так, ну, напоследок, да?
Да, напоследок. И тут-то она будет навсегда поймана, навечно. Вот. А с другой же стороны, демоны, когда видят поднимающуюся мимо них душу благочестивого человека, они нападают, они начинают запугать человека. Вообще демон очень любит пугать. Вот если возьмете, например, русское слово «бес», оно от какого слова происходит? От слова «басар». «Басар», санскритское слово, означает «пугать», вызывать панику. Бывает, знаете, может, я думаю, со всеми нашими слушателями бывало так, что какая-то внезапная паника начинает, да, вдруг... Какой-то нерациональный ужас нахватывает, да? Это из-за чего? Это один из злых духов подошел к тебе, он пугает тебя. Но надежда на Христа и защищенность святыми таинствами, особенно святой Евхаристией, она защищает человека от этого. Как говорит царь Давид, на Господа уповаю, и как ты скажешь душе моей, живи на горах, как птица. Действительно, на Господа я уповаю и не убоюсь, что скажешь мне человек. На Господа уповаю, и я посмотрю на врагов своих. Лучше есть надеяться на Господа, чем надеяться на князей. Вот эти слова царя Давида, они прекрасно укрепляют душу человеческую. Именно поэтому все святые отцы церкви советуют, рекомендуют, настойчиво рекомендуют знать слова царя Давида наизусть. Мы, христиане православные, знаете, да, живем писанием, живем преданием, и недаром у нас псалтырь пропитывает все богослужение.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Не получается связь. Я тогда напомню, если вы нам звоните, то, пожалуйста, отключайте звук ваших радиоприемников. Вы будете слышать нас по телефону. Тогда связь будет замечательной. Итак, прочитаю пока вопрос, поступивший к нам от слушателя Николая. Когда ты читал статью, рассказывающую о том, что бурили очень глубокую скважину и оттуда услышали стоны, может быть, ад находится в глубине земли?
Это статья, это байка, это известная глашутка, напечатанная в «Комсомолке».
Да, что-то припоминается.
Да, не доверяйте этой статье, на самом деле. Хотя, конечно же, мы можем сказать, что ад находится в глубине Земли. Мы сказали, в параллельном измерении. Вот интересно, что когда мы говорим, например, про рай, все люди, которые видели рай, видят его на востоке. Но самое интересное, что все люди видят рай на востоке, вне зависимости от того, в каком месте земного шара они находятся. Интересно, да?
Где солнце восходит.
Нет, для них они говорят, что идут на восток. Да? Ну как же, в принципе, если бы рай находился, да, в каком-то месте в нашей системе координат, он не мог бы находиться для всех на востоке. Для других он был бы на западе, понимаете?
К свету идут.
Да, они идут к свету, и они ощущают, как восток. Мы бы сказали, они переходят в иное параллельное измерение. Точно так же, когда люди низвергаются в бездну, они низвергаются в некое параллельное измерение, которое связано с нашим измерением, конечно же, но оно не является просто нашим измерением в обычном смысле этого слова. Вот.
Теперь... Еще тут интересный вопрос, может быть, да. Я его сразу же прочитаю. Возможно ли пересадка души, спрашивает Ольга.
Нет, невозможно. Невозможно. Господь создал одну душу для одного тела. Итак, что происходит дальше? Происходит дальше следующая вещь. Человек поднимается по мытарствам. Вот есть по разным писаниям, разное количество мытарств. Вот такая классика считается мытарство блаженной Феодоры. Если почитать этот текст, очень интересный текст 9 века, там мы увидим такую для православных очень знакомую тетку. Такая женщина, которая помогала одному своему духовнику, великому святому, Василию Новому. Но при этом она сама какие-то грехи имела. Ну, действительно, очень такой знакомый для нас типаж, который христиане, ходящие в храм, знают, я думаю, и при себе многие христиане знают. И вот она поднималась, когда в небеса, то она видела что на нее нападали злые духи, пытались запугивать ее, и главное, что они делали, они приносили списки грехов. Дело в том, что вы знаете, что делал великий бюрократ, великий, величайший. И за ним, и он приставил каждому человеку демона-искусителя.
Все записывают.
Все злые дела человека записаны. При этом у него все чистое. Вот на самом деле это слово «дьявол» что в переводе означает? Прокурор, обвинитель.
Отец Даниил, ну добрые-то дела тоже записывают.
Ну не они. Это ангелы добрые дела записывают. Да? И вот злые духи как раз-то пытаются при помощи злых дел погубить человека. Они говорят, ты наш, потому что эти дела делал. Что ты нам вопреки этому скажешь? Здесь надо помнить, что, конечно же, демоны, безусловно, судить не имеют права, если они берут, что называется, на испуг. Но при этом надо помнить, что, конечно же, помочь нам в этом деле, в этом подъеме в небеса могут только наши добродетели, которые мы с собой возьмем. Как я сказал, помните, мы сейчас цитировали Апокалипсис, дела их идут за ними. Да, вот, добрые дела, они могут защитить нас. И первое из этих дел – это вера. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Об этом мы все с вами знаем. Это первейшее дело, которое требует от нас Господь. И вот человек, поднимающийся в небеса, встречается с демонами, которые пытаются на него возвести злые дела, дела, сделанные им, а бывает даже и клеветать пытаются. Тут надо помнить, что они клеветники и лжецы. Защита является, конечно, молитвой церкви, поэтому церковь особенно молится во время мытарства, поэтому, именно поэтому есть отпевание. Именно поэтому есть правило, что христиане должны читать псалтирь за умершего или Евангелие за умершего, чтобы сами слова Священного Писания, они как бы окутали своей божественной силой человека. Но есть на самом деле способ хорошо пройти мытарство, если ты в день смерти достойно причастился тело крови Господней, в то причастие, то злые духи не смогут тебе ничего сделать. В 1960 году в Сергиевской лавре был такой случай, умер один иеродиакон, сразу после литургии. Он подслужил литургии, пошел спать вся в келью и заснул, и не проснулся. И он на 40-й день явился настоятелю монастыря, и тот его спрашивал, как ты прошел мытарство? Он говорит, мгновенно, как молния, ради крови Господней.
Вот снова с нами кто-то пытается связаться по телефону. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да.
Слушаем вас.
Это радио Теос?
Да. Да-да.
Это Теос.
Алло, вас плохо слышно.
А мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Я здесь звонила недавно вам.
А ваш вопрос?
Я не взяла, но это самое. Как зовут женщину, которая приняла у меня номер телефона?
Матушка, что вы хотели спросить?
Говорите погромче.
Что вы хотели спросить?
Ну, отец Даниил, я так полагаю, что вопрос, видимо, не нам, а может быть, на предыдущую передачу.
Ну, может быть, да.
Ну, для всех мы еще раз напомним, что нам можно позвонить и присоединиться к нашей беседе по номеру телефона в Москве 8-499-197-22-51. И для слушателей России 8-800-200-11-34. Наш сайт radioteus.ru. Итак, мы сегодня рассуждаем о жизни после жизни.
Ну да. И вот что происходит в дальнейшем? Да, человек опять, да?
Да, ну, может быть, это уже другой слушатель. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Добрый день, слушаем вас.
Вас совсем не слышно.
Что вы хотели спросить?
Я звонила здесь вам, это самое. Мне обещали перезвонить. Я не взяла имя, отчество. Кто принял мой номер телефона? Обещали позвонить.
А сейчас прямой эфир. Пожалуйста, вы тогда звоните в следующем часе. Отец Даниил, давайте мы будем продолжать рассуждать.
Да. И мытарство обычно перечисляют следующее. Это гнев, раздражение, блуд, противоестественный блуд, такой как содомия, нарушение постов, нарушение праздничных дней, оскорбление, обида, оскорбление родителей, богохульство, вот, и гордыня, клевета, и последнее мытарство перед небесами – это мытарство ереси, лжеучение, которые... И если человек оказывается облечён в одну из этих грехов против заповедей, то в такой ситуации человек получается, что он будет низвержен оттуда, в бездну ада, если он не найдет в себе силы и, главное, что не подкрепят его добрые дела, его к творению и доброделанию.
Вот снова есть телефонный звонок.
Снова может быть... Юлия Константиновна. В Петербурге.
Мы сейчас говорим о жизни после смерти. Если у вас есть вопросы вот по нашей теме, вы позвонили в прямой эфир. Да, это все-таки звонок не нам. Вопрос не на нашу передачу. Отец Даниил, вот хотелось бы обязательно о чем вот послушать. Мы сегодня упоминали из книги «Откровения» о том, что блаженные святые, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Вот что это такое смерть вторая?
Смерть первая – это смерть тела, а смерть вторая – это гибель всего человека после конца мира. Это вот самое страшное, что может быть с человеком, когда человек может быть навсегда выброшен во тьму внешнюю.
Тогда, может быть, мы к этому еще подойдем, да, по порядку.
Итак, вот если человек. И когда человек поднимается в мытарствах, он встречается с ангелами, и ангелы, если видят, что человек стремится к Богу, они могут отбить его от нападения злых и нечистых духов. Потому и требуется особая молитва, требуется милостыня, потому что милостыня от смерти избавляет и покрывает множество грехов, как говорит Священное Писание. И вот именно поэтому человек, поднимающийся по мытарствам, поднимающийся по этому тайну страшному пути, он должен непрерывно взывать к Богу и помнить, что защитить его может только надежда на Иисуса Христа, Искупителя, на его же творящую кровь. Но затем вот человек подошел к пределу мытарства, он подходит к воротам рая. Как видели, они подобны такому светящемуся огненным вратам, и ангел стоит около них.
Попробуем еще раз принять телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Моя фамилия Чернова Юлия Константиновна. Я звонила позавчера.
Даже не знаю, как вот подсказать нашей радиослушательнице, она нас не слышит, но сразу видно, что она разговаривала с ведущими предыдущего часа. Отец Даниил, давайте мы будем продолжать. Значит, подходит к
вратам рая. Того самого рая, из которого был издан праотец Адам, того самого рая, который обещан в качестве награды любящим Бога и тем, кто стремится к нему. Тот самый рай, который огражден огненным мечом. И люди видят дверь в этом огненном мече. Поэтому огни, ворчащие вокруг рая, а это дверь, проложенная Христом Спасителем и Искупителем. И ангелы Божии проверяют, действительно человек правоверующий, они спрашивают правую веру его. Если он верит в Святую Троицу, единосущно, нераздельно, такой ситуации человек, он может взойти в небесные обители. Войдя в рай, такой человек поклоняется Господу, и по преданию церкви в течение 9 дней ему показывают райские обители. Для чего? Для того, чтобы показать, какую награду Господь приготовил любящим его. Именно поэтому в течение до 9 дня после смерти это происходит такое, пока рассматривание сокровищ рая связано с тем, что человек видит плоды добрых дел. То есть кажется, что на земле часто живущим кажется, что добрые дела, они плодов особых не приносят. Трудишься, толка никакого, да? А вот как раз-то рай, он показывает, что плоды, они все у Бога остаются. Что человек остается с Богом действительно плодоносного, и человек остается перед Богом. Его дела, они приносят огромную пользу для него.
Вот можно будет увидеть, что благодаря какому-то действию, как оно развелось, все последствия.
Да, наше доброе дело – это семечко, а в раю мы видим уже плоды.
Отец Даниил, ну, может быть, мы попробуем снова послушать.
Вчера была записана моя фамилия Чернова Юлия Константиновна.
Извините, пожалуйста, вы звоните, может быть, позвоните в нашу редакцию по номеру 8-499-197-05-66. А у нас сейчас уже идет другая тема, другая передача. Итак, отец Даниил, вот про рай, конечно, приятнее слушать. И, конечно, всем, я думаю, хочется попасть именно туда.
Итак, Есть много описаний рая, которые видели святые. Ну, самое первое описание рая в виде пророка Моисея. Оно написано в книге Бытия, 2 глава. Прекраснейшая сцена, где текут таинственные реки, где есть некие духовные сокровищницы. И я могу привести, хотел привести один такой пример из моего любимого жития «Мученица Перпетуи». Вот, и здесь это житие само себе удивительно. Это дневник мученицы, который она вела перед казнью. И, в частности, она однажды видела в видении ее следующую картину. Она просила Богу открыть, будет ли она казнена за имя Христа или не будет. И вот как раз-то ей Господь открыл. Она увидела золотую лестницу, ведущую в небо, внизу которой был огненный дракон, который вместо первой ступеньки, который бесновался, не хотел никого подпускать к этой лестнице. И она увидела, что один из ее сокамерников по имени Святой Сатир, это святой мученик, он первым подошел к этому дракону, сделал на нем тайный знак, и дракон сразу успокоился. Знаете, какой это знак, Ирина? Какой знак, который успокаивает духовного дракона?
Наверное, крестный.
Крестное знамение, конечно же, да, потому что демоны боятся и трепещут крестные силы. Они боятся и ненавидят креста.
И сейчас до сих пор.
До сих пор. Но у них очень плохие воспоминания. Тем более Господь, искупивший нас, он же, как сказано в послании к Колоссянам, не спроверг их и подверг их позору на высоте.
Потому что тут есть пояснение, что в первые века христианства вот всякая такая нечистая сила очень боялась вот этого крестного знака.
И сейчас очень боится. И сейчас тоже очень боится. Любой христианин, который стал с злыми духами, может встретить, я по себе могу сказать, что любой злой дух убегает от креста немедленно.
Ну, может быть, еще раз попробуем вот принять телефонный звонок. А, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, отец Данил.
Добрый вечер.
В каком-то... меня зовут Владлен.
Да, очень приятно.
В каком-то журнале я прочитал, что в 4 веке в Риме были якобы потомки по плоти Иисуса Христа, которых называли деспотами.
Деспотинами.
Означает от Господа. А сами эти потомки называли себя эвианиты, то есть нищие царской крови, прославляющие нищету и соблюдение как христианских, так и иудейских обрядов. Не могли бы вы рассказать о них подробнее?
Совсем коротко. Вы не совсем точно описали ситуацию. Деспотины, а не кто-то другие. Деспотин – это деспот, то есть Господь. Деспотины – это потомки родственников Господа по плоти, а именно Иосифа Римофейского, Иосифа Обручника, простите, у которого от первого брака были дети, да, которых мы знаем как братья Господни, да, и сестры Господни. Они же не родные сестры, они и братья, они его братья сводные Господа. И их потомки жили только не в Риме, а жили они в Сирии. В Сирии, в Израиле. Жили действительно до 4 века, они не были евианитами. Евианиты, они были просто православными христианами, которые, конечно, почитали за их родство с Господом. А трое из этих деспотинов были святыми. Это апостол Иаков, брат Господень, апостол Иуда и апостол Симон. Это вот действительно были три таких святых человека. Что касается евианитов, евианиты – это действительно первая христианская секта первого века, которые утверждали, что они нищие. Они действительно говорили, что они исповедовали некую нищету духовную, но суть их ереси была в том, что они говорили, что Христос просто человек, рожденный от плоского союза между Иосифом Обручником и Девой Марией. А они утверждали, что он пришел, чтобы быть царем над Израилем, и поэтому они утверждали, что его кровь не искупала от нас от грехов, а он должен просто создать политическое государство, руководимое израильтянами. Это такая ранняя секта, которая ничего общего, конечно, с реальным христианством не имеет. И, кстати, с деспотинами они тоже ничего общего не имели.
Ну, слушаем снова позвонившего. Пожалуйста, говорите.
Спасибо большое. Я очень рада, Наталья Александровна, вам. Вы украшение этого радио. И потом спасибо. Я очень рада слышать это с УСО. Я звоню из Петербурга. Я однажды видела DVD, где была речь. И поэтому хотела бы узнать, наскоро будет выставка в Петербурге. Вот что есть у отца Сысоя от пути спасения? Мне бы хотелось купить такие для MP3 или что-то вот в таком духе.
Спасибо, Господи. Но у меня, на самом деле, около 50 дисков самых разных существует. На пути спасения, и у меня около 40 библейских бесед, толкований на разные книги Священного Писания. И у меня существует еще ряд текстов, которые говорят там ряд записей, говорящих там, о смерти, я в Царстве Небесном есть, у меня есть об свойствах души, о страстях, добродетелях. Эти диски, они есть, наверное, в Санкт-Петербурге, в случае чего они есть на сайте, их можно сказать mission-center.com. Это можете спокойно найти в интернете. Только не отец Сысой, а отец Даниил Сысоев.
Да, миссионер, богослов, священник, отец Даниил Сысоев. Слушаем позвонившего, пожалуйста, говорите.
Алло, алло.
Да-да, слушаем вас.
Это я?
Да-да.
Вас?
Я из Питера звоню, очень плохо слышно. Уважаемые ведущие, вы очень интересные вещи говорите. Ну, я вообще-то не христианской конфессии. Ну, вот вы говорите ведь об оккультных вещах. И то, что вот сейчас вы мне говорите, я все это читал в «Розе Даниила Андреева», «Роза мира». Вот прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что оккультизм происходит от демонов. Демоны отчасти, конечно, говорят правду, отчасти лгут. Это понятно. Чистая ложь невозможна. Действительно, в оккультных произведениях есть описание посмертного мира, и они действительно отчасти совпадают с реальным. Но это и понятно. Зачем выдумать абсолютно небывальщину, когда можно исказить реальное описание реального духовного мира? Другое дело, что они что такое рай, не знают. Они не знают, что такое благое по смерти. Но описание ада там достаточно точное. Вот. А теперь, что касается, да, дальнейшей участи человека, после девятого дня обычно человек...
Ну, вот такие подробности нам уже говорит, конечно, не Библия, а
ну, опыт церкви, да. Опыт церкви, да, это, конечно же, да. Библия не говорит о временах, она говорит о фактах. Есть, что есть рай, есть ад, есть воздаяние, есть посмертная жизнь души, есть воскресение плоти. И есть ангел-проводники, есть духи злого поднебесные, которые мешают человеку. Все это есть в Библии. А вот подробно, как это, вот как они выглядят, духи злого поднебесные, описывает не только Библия, хотя в Библии есть описание, да, описывает уже опыт церкви, да.
Снова нам позвонили.
Да, мы слушаем.
Говорите, пожалуйста, вы сейчас в эфире.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Люди, вот я знаю людей, которые умерли без покаяния, но были неверующие практически, но они были очень порядочные и, ну, нравственные, может быть. Это один вопрос, что с ними? И второй вопрос, если человек умирает в старости, в глубокой, когда у него уже все чувства заглушены, вот, но он как бы тоже неверующий. Расскажите, пожалуйста. И как помочь можно таким людям, которые умерли без покаяния? Вот есть канон Паисию Великому, он действует. Спасибо. Mm-hmm.
Спасибо, Господи. Значит, вопрос действительно хороший по теме. Смотрите, если человек был неверующим, он уже не был хорошим. Вот давайте будем объективны. Человек, не почитающий Бога, это человек, который поднимает мятеж против родного отца. Как это, хорошо ли плюнуть в лицо Отцу Небесному? Конечно, без оборотки. Вот, но при этом, конечно же, не надо думать, что участь в аду всех людей одинакова. Господь прямо сказал, что кто знал волю Господина своего и не исполнил, будет бит много. Кто не знал, но нарушил сделанное достойное наказание, бит будет, но меньше. Поэтому их наказание будет меньше, чем наказание, например, мятежных христиан.
Да. Отец Данил, ну, может быть, вот слушательница имела в виду таких людей, которые, их, наверное, нельзя назвать неверующими. Они просто вот в церковь постоянно не приходят. Они нравственные, они...
Ну, опять-таки, мы... за что сказал слушательница, то я отвечаю. Понимаете, если говорит, что неверующий, значит, неверующий.
Ну, это я уже от себя... Это...
Вот что касается просто нравственности, помните... Здесь протестанты православные полностью согласны. Добрыми делами спастись невозможно. Спастись можно только кровью Иисуса Христа. Человек, который кровью Господней не пользуется, простите, какое спасение? Да вы что?
Конечно, Слово Божие так
да,
говорит.
Да, Слово Божие. Это же о чем тут говорить? Это безусловно. Поэтому говорить о том, что они могут попасть в царство, невозможно. Облегчить участь, да. Если человек не был мятежником, можно. Но можно, если человек не был мятежником, он не был в смертном грехе. Конечно, если человек был христианином, верил в Бога, да, верил во Христа, но при этом жил без покаяния, здесь что-то церковь может ему помочь. У нас есть молитвы даже об заключенных в аду душах. Господь может помолиться в церкви, особенно благодаря той же самой крови Господней в том причастии, да, дать некую очищающую силу этим людям. Но их как раз-то вымаливают. Усиленные молитвы церкви, они не приводят к этому. Но и здесь, кстати, все не случайно. Смотрите, почему людей начинают вымаливать? Одних, а других не вымаливают. Связано именно с тем, что человек нечто посеял. Такое, что из-за чего и стали вымаливать. Понимаете? Мерзавцы вымаливать не будут. Совершенно никогда. И вот, и это, как раз, очень важно. Вот здесь помните библейские нормы помогает человеку такому. Исповедь, милостыня помогает, молитва помогает, да, особенно милостыня нуждающимся, которому, который будет молиться человек, не просто пьяницам под забором, да, а реально там бабушкам, которые у вас там, дедушкам, христианам, живущим в подъезде с вами. Помогайте им милостыню щедро, чтобы они за такого человека Богу помолились. И они действительно могут облегчить такого человека, но при условии, что человек верил в Бога и не был мятежником.
Отец Даниил, у нас остается совсем немного времени, ну вот на эту тему можно, видимо, очень долго говорить и много, но хотелось бы уточнить о тех, которые вот в ад попали. Угу. Насколько это долго будет длиться мучение?
Вечно. Без всякого присмотра.
Это страшно.
Это действительно самое страшное, что возможно во Вселенной. Человек будет вечно жить, сначала он будет душой, потом воскреснет, и как сказано в Псалтире, да возвратятся грешники в ад. Да, конечно, ада не будет, мы знаем. Будет гиена огненная, будет озергающая огнем и серой. Там будет уже не только духовное, но и телесное страдание. Потому что это будет наказание для уже воскрешенных тел. Но мучение это не будет иметь никогда. Как говорит Писание, не будет они иметь покоя ни днем, ни ночью. И дым мучения будет восходить перед ангелами и агнцем во веки веков. Это страшное, почему, что нужно избегать всеми силами. Бежите, бегите, бегите от этого. Потому что любое наше злое дело, оно может перейти вот в такое страшное состояние.
Вот с нами сейчас новый позвонивший. Пожалуйста, говорите коротко, времени мало.
Я очень коротко. Скажите, пожалуйста, человек родился до революции, крещенный, причащался, но после этого он никогда не верил, в принципе, в Бога, не ходил в церковь и умер без покаяния. Как ему помочь? Спасибо.
Никак. Человек знал Бога, он от него отрекся, он мятежник. Это не просто человек незнающий. Одно дело, человек крещённый после революции или там, да, в раннем детстве, который что-то знал. Другой дело, человек знал и отказывался, понял мятеж. Помочь ему, к сожалению, вообще невозможно никаким образом.
То есть мы не можем помочь, но
и
на
Бог,
всю волю Божию.
И Бог тоже не может помочь. Никому. Все, человек сделал свой выбор. Область свободного выбора человека не дотрагивается даже Божьим милосердием. Это действительно уже, к сожалению, последний случай. Человек выбрал зло. Это страшно. Почему я говорю, сейчас смотрите, у нас сейчас все вокруг ветеранов бегают и кричат там, что великие ветераны сделали подвиги. А вне этом кричите. Кричите, говорите, торопитесь, дорогие ветераны, торопитесь, вам надо каяться, очищайте свою душу. За что зря, что и жизнь свою там воевали, да, зря вы это делали. Вы что, зря тут вас Господь довел до такого времени дожить? Торопитесь, чтобы не было слишком поздно. Раскайтесь в тех делах, которые были у вас, чтобы попасть в прекрасный рай сладости, то прекрасное место, где сады, где ангелы вечно поют песнь Богу, где мученики торжествуют перед воскресшим Христом, где они одеты в одежды света, светоносные белые одежды и с пальмами листьями поют песни «Свят, свят, свят, Господь своего вполне небо и земля, слава Твоя».
Отец Даниил, а мне еще вот нравится ваше сравнение, когда вы говорите, что здесь у нас школа, может быть, начальные классы, а вот там институт.
Там институт, там университет начинается, да, потом начнется жизнь. После воскресения плоти, вот тогда-то начнется настоящая жизнь.
Вот снова к нам присоединились. Коротко скажите, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос. А если вот у человека, вот у него разум не в порядке, вот у меня тетя ей 75 лет, и она вот все время вот, ну, забывает, вот, что с ней происходит. Вот она тут же спросила, кто ты, а потом она уже не помнит и опять спрашивает. Но я и говорю о Боге, об Иисусе говорю.
Ну, ситуация понятна.
Я думаю, что здесь нужно, конечно, пригласить не священника, причастить ее по вашей вере. Помните, как расслабленно принесли по вере друзей, и Господь ее исцелил. Пригласите священника, причастите ее тело Господне. Во-первых, Господь разум может ей добавить. А во-вторых, что может быть? Может произойти следующее, может ее воля измениться. Внутри происходит некий духовный рост, нам неизвестный. Когда она придет в себя, когда она умрет, она придет в себя. Все эти проблемы с разумом, они закончатся. Человек, когда выходит из тела, он прекращает страдать и болеть от тела. У него страдание и болезнь происходит только от души. Вот, так что здесь, конечно, нужно относиться не так же, как к ребенку. Как к ребенку мы причащаем по вере родителей, да? Так же вот и таких же людей с поврежденным разумом.
Отец Даниил, наше время истекло. Может быть, еще вспомнить русскую народную мудрость: не надо смерти бояться, надо злых дел опасаться.
Да, или как говорил, помните, герой фильма «Остров»: не страшна смерть, а страшно-то, как на суде -то Божьем стоять-то будем. Помните о суде Божьем, помните, когда утром встаете, помните, когда садитесь спать и ложитесь, когда вы за дело садитесь, помните всегда, и пускай эта память сопровождает вас всегда, и вы тогда во веки не согрешите и войдете в райские селения, а рай ждет вас.